391. Июль 23. Друзья, если вы не отдадите лучших мыслей своих мне, как же получится магнит притяжения? Мысль упорно сосредоточивается на учителе, который является фокусом притягивающим. Тогда происходит соприкасание с аурой учителя, и токи замыкаются в контакте. Есть в психомеханике явление, называемое полорией, или полным слиянием сознаний. Оно является апофеозом устремленной мысли. На нем основана способность сознания ученика черпать знания путем непосредственного контакта с учителем. Метод прост и сложен в одно и то же время. Прост, ибо требует только полной отдачи себя. Сложен, ибо самоотрешение не всем дается. Малые мысли мешают великое уловить и запомнить. Казалось бы, просто. Отвергнись от себя, но где они могущие это сделать? Самость, как тяжкая глыба, тупо и упорно ложится на пути, закрывая лучи от восхода. Не передумать уйму малых мыслей, и все они ни к чему. Без них легко обойтись, если сил найти их отбросить. Но мелкое и ненужное заслоняет главное, и остается сидеть у разбитого корыта, неудачный ловец незримой добычи. Самость, замолкни. Не становись между мной и учителем света. Твое торжество не давало мне счастья. Сны, приходящие земной очевидности, не могут полагать преграды между учителем и учеником. Они на то и даются, чтобы пройти мимо сознания, обогатив его опытом нужным. Но сами по себе они не нужны. Они лишь средство к цели, цель — дойти до учителя. Принять же эти сны за самую цель будет страшной ошибкой. Они рассеются, как рассеивается обычный сон, ничего за собой не оставляя. Их яркость и кажущаяся реальность лишь усугубляют обман. Сны майи, так зовем их, обольщенных сновидениями земной жизни. Но наступает для каждого час, когда пелена тумана поднимается над явлениями жизни, и глаз начинает видеть действительность. Пелена поднимается и исчезает, а действительность остается во всей своей неотрицаемой яви. Учитель зовет к пониманию действительности. Мы, реалисты, действительники. Очки самости мешают видеть ее, действительность во всей ее красоте. Накипь и пену жизни не принимайте за реальность. Космос прекрасен, и прекрасен путь восходящего духа. На красоте стройте, и станет путь ваш земной путем непреложности. Майя, отступи. 392. Июль 25. Укрепляйте дух. Не тратьте силы свои понапрасну там, где этого можно избежать. Плетью обуха не перешибешь, и против кармы бороться бесцельно. Насильно не получить того, что в этом воплощении не положено. Дана жизнь тяжелая, полная испытаний, дабы око души от земли отвратилось. Не отвратится оно от вещей приятных и сладостных, от удобств и благополучия. Значит, надо дать изнанку жизни, чтобы мысль, не связанная земными благами, была бы свободной. И лишь свободному духу можно дать все, не опасаясь, что он свернет с пути. Падение отовсюду возможно, какой бы высоты ни достиг дух. Тогда надо все начинать сначала. Труден путь, проходимый дважды. Бесцельно возмущение кармой. Явленную тягость жизни надо мужественно принять. Положено дойти, потому будем радоваться всему, что способствует этому, и, отягощая обстоятельствами, тем самым облегчает путь и приближает ко мне. 393. Мой далекий друг, если брать жизнь в размере ее огорчений и трудностей, то и жить невозможно. А жить надо, значит, надо изменить отношение к ним, то есть огорчениями не огорчаться и трудности не страшиться и не придавать им много значения. Трудно? Что же из того? Учителю во много-много раз труднее, и все же он не теряет ни бодрости, ни веру в силу свою. Не согнуться под тяжестью жизни нужно немалую силу. Много их жизнью побитых, так и зовем их сломленные души. А ты стой с гордо поднятую головой под вихрями тяжких нагнетений, и все же веры в силу свою не теряй. Ведь я с тобою. Трудности и огорчения пройдут, и учитель останется с тобою победителем жизни. Невелика честь сломиться духом под ударами жизни, а ты стой. Ведь дело не в трудностях, не в ударах, не в огорчениях, а в том, чтобы духом не пасть. Знаем героев до первого столкновения с жизнью. Знаем и таких, что долго держались и упорствовали в противодействии обстоятельствам, и все же под конец сломились, не выдержали, и оказались все труды их напрасными, впустую. К чему же было тогда огород городить? Нет, друг мой, уж если стоять, так стоять до конца. На смерть, которая будет в воскресенье, или в освобождении от власти земли над сознанием, а ты стой. Еще тяжелее, еще безвыходнее кажутся обстоятельства, а ты все-таки стой, зная, что несокрушим и вечен дух. И трудности, и легкости пройдут, но дух твой пребудет всегда. Так утверждаю тебя в несломимости, силе и всепобедимости духа перед лицом вихрей, волн и сложностей жизни. Стой, друг мой, зная, что ты непобедим и что учитель с тобой. 394. Июль 26. Да, да. Сугубо сложные и трудные отрезки пути надо пройти, собрав силы внутри и не тратя их ни на что внешнее, без крайней к тому необходимости. Путь лежит в сознании человека и заключается в видоизменениях сознания при реакции на воздействие извне и изнутри. Когда сочетание в личном гороскопе тяжки или когда отрезок спирали сознания особо труден, надо явить всю возможную осмотрительность и осторожность, чтобы не нанести вреда ни себе, ни окружающим необузданными действиями и как бы замолкнуть внешний и внутренний. Памятование лика учителя также поможет. Пролаи сознания неизбежны. Только не следует понимать их как отторжение или забвение от или со стороны учителя. Именно пролая сознание характерно тем, что набухшая майя очевидности отрицает мир тонкой действительности. Если довериться ей, майе, то от мира учителя не останется ничего. Но приступ майи пройдет, как не раз проходил раньше, и снова вспыхнут огни познания и устремлений. Победа уже в том, что, несмотря на явление пролаи, контакт не прерывается, и ритм связи продолжает пульсировать. Это чрезвычайно важно. Надо удержать достижение всеми силами. Жизнь теснит, сокрушая все неустойчивое и слабое. Все неизжитое поднимается со дна сознания и встает на пути камнем преткновений. Но не будем смущаться ничем, но твердо и с верою призовем учителя на помощь. Поражение немыслимо, поэтому стойте крепче скалы. Ведь даже и это пройдет. 395. Преданный ученик — самый сложный узел жизненных хитросплетений и обстоятельств неразрешимых и безвыходных, рассекает мечом устремленного к владыке сознания. И призрачное пугало трудности и безвыходности рассеивается, как туман под вихрем. Оно... Это пугало существует, пока сознание не поднимется над ним и не вырвется из его цепких объятий. Колпак самости, надетый на сознание, закрывает поле видимости и становится дотоле зрячий человек слепым. Припадки или приступы самости характерны для рецидивов лунной сущности человека, который пытается вернуть себе свои утерянные права на полное обладание сознанием. Но что же может дать ему эта власть лунного атавизма? Тесно будет выросшему духу в тесных рамках сброшенного кокона. Дух уже расправлял свои крылья, уже были полеты. и не сможет долго выдержать он малости добровольной темницы самости. Прокрустово ложе прежней малой личности уже не удержит восходящего движения устремленного духа. И сознание снова ринется вперед, оставив без сожаления позади изношенные одежды ветхого человека. Не удержать орла в клетке, если он нашел силы в себе ее разломать. Так рвите же, рвите цепи свои, связавшие дух ваш с землею. 396. Июль, 27. Оторваться в сознании от дела владыки — это не трагедия для духа. Можно стать слепым и глухим к путям утверждения света, то есть лишить себя тонкого распознавания. Потому и называется оно способностью видеть оком души, ибо когда закрывается свет очей ее, истинно во мрак погружается человек. Лучше увидеть или даже вообразить больше, чем есть на самом деле. Лучше ошибиться в предвосхищении событий, чем пребыть во тьме отрицания и сомнений. Ибо близко завершение, как никогда. И вы, столько прошедшие, прибудьте до конца в ярой готовности вашей послужить делу владыки. Тускло кругом, и лишь внутренний свет озаряет смысл явлений и мешает погрузиться во тьму. Озаряет и жизнь, давая силы жить. А силы надо сохранить во что бы то ни стало, чтобы дойти до конца, который будет началом уже жизни совершенно иной. Ужасно ослепнуть перед концом и утерять перспективу. Утверждаю полную славную победу дела света. Утверждаю полное преображение жизни. Зреют грядущие явления света под уже тонкую поверхностью очевидности. Она будет пробита, и цветы духа буйно и красиво покроют пространство переустроенное, а за ними и всю землю. Негоже оборачиваться назад перед близким приходом вестника. Близится время завершения строительства храма. Храм жизни будет достроен на развалинах старого мира. Да, утверждаю. Неизменяем, владыка, и неизменно победное, твердое, прочное созидание ступеней эволюции жизни. На общем, на всепланетном, на космическом понимании жизни, но не на личном можно строить эти ступени. Личная самость, самость личности и личного отношения к мировым явлениям должны раствориться, и чаша личного блага заменится чашей блага общего. Иначе понимание событий не достичь. Зову к отрешению от себя, дабы принять меня и дело мое полнозвучно. Вмещение широчайшее и будет знаком успеха. Вы нужны мне как исполнители моей воли, как посланцы, несущие весть о непреложности и близости прихода. В предощущении света эпохи, идущий, прибудьте, и от направления, указуемого учителем, не отклоняйтесь. Мир вам! 397. Сын мой, надо быть сильным всегда. Состояние слабости духа не прощают люди. Осознание силы духа в себе всегда хорошо. Ощущение силы своей можно черпать от учителя, если силы ослабевают. Знали слабых и безвольных людей, стоявших во главе государств. Знали сильных духом отшельников и затворников. Знали сильных и слабых, которые были и богатыми, и бедными. Значит, дело не в богатстве, не в положении, но именно в духе. Потому будем утверждать эту силу в себе, независимо от чего бы то ни было внешнего. Эту силу можно мощно являть даже перед лицом смерти. Только победитель жизни может явить такое бесстрашие, и я, победивший мир, вам на него указую. Утверждайте силу свою перед лицом мира, как бы ни складывалась жизнь. Пусть утверждение это происходит в молчании и наедине, хотя бы в присутствии людей, но молча и перед самим собою. Не являйте слабости, ибо слабость не прощается жизнью. И знайте, что мне нужны сильные помощники. Уявление слабости сократите и избегайте людей, когда они все же случаются. Лучший способ накопить силы — это побыть одному, но с учителем, объединившись в духе. Сила духа есть качество абсолютное, то есть чем больше она, тем лучше. Пусть никто никогда не знает и не узнает о минутах позорной слабости. Аурическое состояние организма в эти моменты плачевно, и каждый норовит лягнуть, чувствуя полное отсутствие защищенности. Обратите внимание на то, как жестоко бьет жизнь и люди тех, кто обнаруживает слабость свою. Победителем стойте и в счастье, и несчастье, радости и горе. Над тем и другим надо в духе победителем стать. Мои, не отдавайте себя жизни и обстоятельствам на растерзание. Волны яростно хлещут и бьют скалу со всех сторон, и вихрь бушует, и молнии блещут, а она стоит нерушима. На скале духа осознайте нерушимость свою и будьте непоколебимы, подобно утесу против бурунов. И чем яростнее неистовствуют стихии, тем резче и полнее выявляется непоколебимость гранита. Так утверждайте в себе нерушимость свою под ударами волн стихийной материи, ибо дух вечен. 398. Июль 28. Сын мой, учение дается на все случаи жизни. Всего не предусмотреть, но дать направление можно. При твердом единении с учителем решение нужное приходит легко и естественно. Не чудо постоянная связь с учителем, но неотрицаемая действительность. Как же сказать более доходчиво о жизненности и практичности учения? Небесное и неосязаемое переведено на землю, сделано укладом дня. И каждый желающий подойти и убедиться может это сделать. Лишь просто любопытствующим доступа нет, а не ударится о глухую стену непонимания. Итак, учитель дает возможность продвигаться при любых условиях и при всяких указывает, как устоять и как собрать силы, чтобы не склониться под их тяжестью. Потому нет отступников среди избранных мною. Среди позванных могут быть и бывают, но после избрания и утверждения цепь счастья, связующая нас, становится неразрывной. В этом большое утешение и поддержка, ибо нелегка жизнь избранного ученика. Кто ищет легкости, тому с нами не в пути. Ведь надо сковать мощную броню духа, могущую выдержать любой удар. Не сковать ее и не загореть в жизни счастливой. Так сознательно примем трудности жизни как неизбежные и непременные условия восхождения. Хочу озарить сознание пониманием, дабы трудности эти и испытания превратились в ступени подъема и были уже не только не отягощали, но наоборот, радовали сознание как показатель того, что продвижение происходит законно. Чем больше дух, тем тяжелее нагрузка. Стремление освободиться от ноши мира указывает лишь на то, что дух не готов. Явление готовности следует понимать глубоко. Недаром говорится о серебряной слезе готовности к испытаниям. Явить надо готовность духа во всей ее глубине. 399. Пиши, если даже не сразу улавливается мысль. Важно начать, чтобы было к чему приложить. Это условие мало понимается. Помощь дается, когда есть к чему ее прикладывать, когда сделано какое-то начало. Это начальная стадия самоисходящего действия совершенно необходима. Энергия устремляется по определенному направлению, и тогда она уже легко притягивает к себе созвучный элемент. Народная мудрость говорит, что под лежачий камень ни вода не течет. Это верно. Верно понят закон. Явите действие, хотя бы начало его, чтобы было к чему приложить. Закон запрещает шевелить бревна, которым уподобляются инертные люди. Потому пришедший или постучавшийся, то есть действие уявивший, пойдет вперед. сдвинутый насильно чужой волей, повисит на шее бревном. Не надо ждать, что кто-то что-то укажет. Надо действовать самому или, во всяком случае, явить первый этап действия, чтобы учитель смог, не нарушая свободной воли, помочь в правильном направлении. Ожидающие у моря погоды могут прождать понапрасну. Потому говорю, действуйте, избирая сферу созвучную. Помогу, помогу, но помогу в действии от вас исходящим. Законы запрещают шевелить камень. Окаменевшие сердца должны проснуться и, сбросив одурь спячки, выявить себя в действии. Поэтому повторяю, действуйте, не ожидая, что кто-то сделает это за вас. 400 июля 29. Друг мой, в сказках говорится о том, как трудно найти на земле счастливого человека. Дух, распятый в материи, не может быть счастлив. Плотная эволюция тяжка для духа. Родина духа не на земле. И только там, в мире свободы, от проявлений плотной материи, познает он радость бытия. Но земное сознание примириться с этим не может. Потому всю жизнь гоняется человек за призрачным счастьем земного благополучия. Находит ли он его, можно легко убедиться, внимательно посмотрев в глаза людей, особенно когда они не думают, что за ними наблюдают. И так как счастья на земле нет и быть не может, то надо искать его в духе, ибо радость и счастье можно утверждать лишь на плоскости высшей и, утвердив там, искра его принести на землю. Птица залетная счастья надземного может случайно сюда залететь, но не выдержать ей долго тягости плотных условий. Бытие переносится в мысль, и в духе идет утверждение желаемых явлений. Нельзя кривые условия сделать прямыми, но в духе можно все, если от них отрешиться. Хочу указать на то, что сознание, устремленное к высшим и дальним мирам, может найти там то, что тщетно ищет человек на земле. Тот, кто вкладывает все энергии свои в достижения земные, с ними и останется, но не будет иметь части в жизни духа. Переходя через мост, не думает путник вечно на нем оставаться. А жизнь на земле — это и есть мост к жизни надземной. Стоит лишь понять ее переходность. Потому не задерживаться, не останавливаться на текущем потоке плотных явлений не следует слишком, дабы сознание не было втянуто в этот поток. Формула «в мире, но не от мира сего» применяется в жизни практически. Вы, дети Земли, гости на этой планете, и притом сироты, лишенные наследства. Все ваше выше, потому утверждайте сокровище свое. Достояние свое не здесь, но в надземном, зная, что человеку негде даже главы преклонить. Все ваше в духе, и в беспредельность можно лишь в духе пройти. Потому духом и в духе и утверждайтесь. 401. Да, да, ночью учим. Используем сон для того, чтобы запечатлевать на экране сознания нужные отпечатки мыслей. Сон — явление знаменательное и очень глубокое. Дух проводит время в своей сфере. Это настолько важно и нужно, что без сна и возможности этого контакта с источником жизненных сил и энергии человек существовать не может. Сон может быть глубоким и живительным, или беспокойным и тревожным. Такой сон мало восстанавливает силы. Погружаясь в сон, человек проникает в океан невидимого, и кто знает, куда занесет его прихоть случайной волны. Но у человека есть верный и надежный помощник — это иерархия света. Устремление к ней перед сном даст правильное направление. Так мысль последняя перед погружением в сон пусть будет об учителе. Не обуздано сознание человека. Ему свободы давать нельзя. Оно как конь без узды занесет не туда, куда нужно. Оно нуждается в руководстве воли. Потому воля пусть заботится о том, чтобы
сознанию давать направление. Руль должен быть в ее руках. У сумасшедших он отсутствует совершенно или поставлен намертво, и сознание носится по воле волн или по направлениям, случайно принятым раньше, как, например, в случае, если человек вообразит себя какой-либо другой личностью. Курс корабля сознания и во сне может быть тверд и определенен, если к тому дан непреложный приказ воли. Но колебания бодрствующего сознания могут отразиться и отражаются и во сне. Во сне действует человек по принятому днем направлению, если только воля перед засыпанием не вносит своего корректива. Состояние сна требует заботы и внимания. Можно погружаться в сон совершенно точным и определенным заданием, с тем, чтобы, проснувшись, пожать плоды ночных трудов тонкого сознания. Так может расти знание. Но надо к этому усилия приложить, и притом систематически. Спазматические попытки результатов не дадут. Лишь мудрец с вечера может положить мысль на сердце с тем, чтобы наутро дать решение, или ученик, ритмически работающий над этим. Учитель поможет, но надо прежде свое усилие приложить. Много возможностей у человека, только желания мало применить их на деле. Но принцип остается неизменным. Хотящий получает и достигает желаемого. Умейте стоять твердо и пламенно, и достижение не замедлит. 402. Июль 30. Сколько воды утекло, сколько условий сменилось, сколько опасностей угрожало. А вы все стоите и будете так же со мною стоять над рекою жизни. На берегу реки жизни сидит учитель и созерцает ее течение, а с ним ученик. Ест, пьет, двигается, чувствует и мыслит человек и видит явления, происходящие в мире. И сам в той или иной мере принимает участие в них. Но нечто в нем, неуловимое для глаза, как ось неподвижности в волчке, неподвижно и неизменно. Это и есть тот, кто смотрит. Молчаливый свидетель в тебе, не подлежащий сменам текущих явлений. Сознание может отойти далеко от этого центра или приблизиться к нему. И чем ближе подходит оно к центру своего бытия, тем меньше захватывают его волны приходящих явлений. Но можно настолько подойти, чтобы слиться с ним воедино, и тогда жизнь станет рекою, на берегу которой сидит познавший, наблюдая ее, но не становясь ее частью. Жить, не будучи вовлекаемым в колесо жизни, может лишь тот, кто победил мир, то в мире, но не от мира, то в жизни, в самой середине ее, но в то же время и вне. Постичь сущность этих противоположений будет знаком постижения двойственности проявленного мира, высшим магическим искусством нейтрализовать бинеры, как сказал бы оккультист минувших времен. Владеть и управлять событиями можно лишь при достижении этого состояния, когда величайшее спокойствие и равновесие в центре не нарушается уже более ничем. У нас царит равновесие нерушимое. Нарушение его было бы катастрофой. Так мы направляем события, утвердив власть над собой. Именно надо встать вне жизни, чтобы руководить ею и течением ее. Чтобы рычаг действовал, он должен иметь точку опоры, точку равновесия, по обе стороны которой прилагаются действующие силы. «Дайте мне точку опоры, и я подниму землю», — воскликнул древний ученый. Эту точку опоры в себе обретает тот, кто победил мир, и потому может он прилагать рычаг действия к явлениям жизни и двигать ими. Но условие нерушимого равновесия центра является основным и непреложным. Так творим мы. Так мы двигаем дела, так мы двигаем эволюцию и поднимаем сознание человеческое на новую ступень. Если хотите хотя бы в какой-то мере нам подражать, утвердите степень равновесия должного. Равновесие — это неодолимая мощь познавшего духа. Это мощная сила, не знающая преград и поражений. Это тайна могущество духа. 403. Настанет время, когда не надо будет тратить неимоверных усилий на то, чтобы удержать дух на высоте. Магнетизм тьмы, нейтрализующий подъемную силу света, будет уничтожен. Слабых он влечет вниз, сильных стремится остановить и отнимает силы для дальнейшего подъема. Он давит на сердце, он лишает радости жизни, он тушит устремление. У него много помощников, сознательных и бессознательных. Цитадель зла, хотя и лишилась главы, но все еще сильна энергия накопленных черных огней. Они распространяются по миру, раздувая черное пламя в созвучных сердцах и вредя по широкому пространству. Сердца злу созвучащие служат тьме. Но близки времена другие. Царству тьмы над землею приходит сужденный конец. Всепланетному давлению тьмы на сознание тоже пробьет свой час, и тогда станет свободно сердце человеческое от ощущения давящего мрака. Радость будет звучать в пространстве, насыщая сердца, и свободно и легко вздохнет уставшее человечество. Ныне мучается и терзается оно от тягости психической атмосферы. Тяжесть будет снята, а делатели зла с планеты уйдут. Уберем всех несоответствующих и вредящих новой ступени эволюции, а прочих недоросших поставим в те условия, в которые они ныне поставили людей доброй воли и светляков. Воля вредящая поставлена будет в рамки, ограничивающие ее распространение и влияние на людей. По слову владык произойдет это изменение. А сейчас потерпите, родные мои, и ждите желанного часа. У вас будущее, которое стремительно приближается. Его не остановить, его не задержать, и никто и ничто не лишит вас того, чему надлежит быть. 404. Август 1. Порадуемся условиям жизни, тяжелые и трудные, как возможностям дойти до назначенного. Обычный взгляд на вещи и отношение к ним надо оставить. Надо просто изменить точку зрения. Если хотите войти в сферы высших миров, примите тягости жизни как ступени неизбежности или же откажитесь от восхождения. Лишь очень высокий дух может выдержать испытания земным счастьем, изобилием, благополучием, богатством и славой. Соломон выдержал, Аполлоний Тианский выдержал, Эмпедокл выдержал, но не выдержали сотни тысяч других. Надо уже на малом приучать себя быть одинаково устремленным и преданным делу учителя и в счастье, и в несчастье, то есть во всех условиях. Земному отдать земное, но ни в коем случае не высшее, то есть предпочесть земное высшему. Вот и будем учиться, от главного не отвлекаться ничем и первое место в сознании своем уделять именно ему. Хорошо иметь вещи. Но когда они занимают все внимание и заслоняют наинужнейшие, они становятся ядовитыми. Их обман, ложь и призрачность заключаются в том, что даются на время. А человек, отдавая им все сознание, полагает, что они с ним останутся навсегда. И когда приходит время их оставить, а заодно и все земное окружение, начинается трагедия духа. Привязанность к земному не в земном, но в сознании. И, покидая землю, уносит оно с собою достояние свое и образы земных вещей и условий, вросших в сознание прочно и крепко. И там, в мире свободы, несвободный дух продолжает цепляться за эти образы и формы, уже не имеющие больше основания в плотном мире и существующие лишь в его воображении. Получается худший вид самообмана и самообольщения, сущности которого не подозревает человек. В рабстве из земного перешедшей в мир тонкий. Этим пресекаются пути духа. Ибо узники духа продолжают пребывать в оковах добровольных или в оковах самовверженных. Учитель зовет к свободе от рабства у иллюзии майи, и не имеющий своего их легко разрушает. Не имеющий своего и ничто не считающий своим может свободно войти, но рабу нет входа. 405. Пришло время, когда мысли, утверждаемые и посылаемые нами в мир, получают свое ярое утверждение. Нарастание процесса осуществления и его убыстрение будут увеличиваться. В сознании будут принимать их в прогрессии ускорения. Одно принятое утверждение железной неуклонностью повлечет за собой другое, еще более сильное и ускоренное. Этого явления не остановить. Огненный ритм наступающей эпохи мощно сказывается в нем. Как лавина летит с высоты, ускоряя свое движение, так и лучи, перерождающие сознание человеческое, которые на воздействии их начинают привычно звучать. Инерция и ускорение по закону действуют. Этот фактор в течение совершающихся мировых событий надо учесть. И жизнь завтрашнего дня не определять по вчера. Стремительно будут нарастать события, одно за другим, ибо зреют незримо под нашими лучами. Может ли что-либо остановить их? Нет. Нет такой силы в мире. Все, и те, и другие, и те, все будут ждать их развязки с возрастающим нетерпением, ибо время пришло. Сроки обусловливают события, и когда они, эти сроки, наступают, победно входят нужные явления в жизнь. Потому радуйтесь вы, знающие значение сроков. Ничто явное и значительное не могло и не может наступить ранее срока. Но легко, свободно и естественно наступает самое невозможное и невероятное, но предреченное нами, когда приходит время. А ныне время пришло, и надо исполниться ожиданием претворения в жизнь всего предначертанного нами. Истинно немалому свидетелями станете. Не устоит воля отдельных людей, даже у власти стоящих против наших решений. Противодействующих уберем, неистующих смирим, и нужных и предназначенных занять место на арене исторической жизни выдвинем к срокам созвучным. Они уже есть. Уже готовы исполнители моих предначертаний, сознательные сотрудники света и эволюции, отвечающие требованиям грядущей эпохи огня, развертывающие все новые страницы по мере наступления сроков. Небывалому времени наступить время пришло. Победно войдет свет в жизнь. И вы, знающие, ждущие, будьте готовы встретить утверждение его в формах земных сознательно. Я говорю. 406. Август 2. Сознание имеет склонность двигаться по старым колеям мысли. Это подход обычный. Мы утверждаем необычность, потому прорытие в пространстве новых каналов мысли будет правильным пониманием эволюции. Эволюция мысли есть завоевание неизвестного. Довольствоваться тем, что уже известно, и дальше не сметь устремлять мысль будет ошибкой. Не следует пугаться неизвестно. Оно может быть изучаемо и исследуемо, если упорная и острая мысль устремляется в его сферы. Возьмем вопрос о сношении с дальними мирами. Область новую, малодоступную и малоисследованную человечеству. Для нас она доступна, и нами многое уже сделано в этом направлении. И наша задача — передать в руки людей достигнутые нами возможности. Но нужно, чтобы и они помогли и пошли нам навстречу, отбросив все отрицания и предпосылки о невозможности дальних сношений. Для мысли и мыслью возможно все. Следовательно, решение вопроса надо искать в сфере проявления мысли, не на междупланетных кораблях, не даже в теле астральном дальних миров не достичь, но в теле ментальном, в теле мысли и мыслью возможно. Думая о предмете близком или далеком, мы тотчас же устанавливаем с ним магнитную связь, то есть соединяемся с ним психически. По этому каналу соединения идут вибрации мысли от предмета к сознанию и от сознания к предмету или объекту мысли, будь это вещь или живое существо или растение. Эту магнитную связь можно усиливать, доведя ее до степени видимости, слышимости и ощущаемости. Думая так о далеком друге, можно почувствовать состояние его духа и уловить подробности его окружения, слова, мысли, обстановку и так далее. Часто мы чуем настроение близких людей, хотя, быть может, они далеко. Мы многое чуем и многое знаем психически, не отдавая себе в этом отчета. Надо внести сознательность в эту область и, обнаружив дремлющие способности свои и обострив их наблюдательностью и чуткостью, делать попытки уже далекие, уже устремления в области неизвестны. Дальние миры существуют на плане физическом. Они находятся на расстояниях огромных. Для мысли нет расстояний. Для того, чтобы ей долететь до предмета в другой комнате и до, скажем, Венеры, требуется одинаковое время. Разница лишь в том, что сосредоточиться на знакомом предмете легко, на далекой звезде трудно. Но Фламарион сосредоточился, и потому знал много больше других. Он мысленно жил в мирах дальних и среди них. Итак, для мысли доступно все. Мысль отделяется от сознания и летит к объекту, на котором сосредоточивается. Это первый шаг. Второй более труден. Сознание вместе с мыслью или сознание в мысли устремляется в пространство и достигает объекта устремления. Ментальное тело вместе с сознанием может оставить физическое и приносить дальние впечатления. Легче получать их во время сна. Иначе требуется полное сознательное овладение всеми тремя оболочками и умение сознательно действовать в каждой из них на соответствующих планах. К этому готовим учеников, и некоторые из них уже многое могут. Важно понять, что это возможно, что успеху должна быть предпослана мысль. Первыми шагами в этом направлении будет глубокое сосредоточенное устремление мысли в избранном направлении и попытка удержать в сознании полученные впечатления и мысли. Пусть мысль устремляется к дальним мирам, и отклик, и звуки далекой пространственной жизни будут прилетать к вам. Это возможно, это достижимо, и двинуться сознательно в этом новом и неизвестном направлении можно начать. Учитель ручательства дает тому, что устремление в области неизвестного явные следствия и результаты приносит. 407. Откажитесь от жалкого жребия быть рабом своих собственных порождений. Смелый находится во власти своих смелых мыслей, трус трусливых, оптимист радостных, человек унылый унылых. Каждого ведет мысль, и над каждым властвует его собственная мысль. Но ведь мысль порождает он сам, но ведь силу мысли и власть мысли человек над собою дает ей сам. И творец, и породитель мысли становится подчиненным своему порождению. И так как рожденная мысль приобретает над сознанием силу воздействия явного, то, следовательно, все дело в том, какие мысли рождать и тем самым давать им власть над собой. Первая ступень освобождения от власти нежелательных и вредных мыслей будет заключаться в том, чтобы установить строгий контроль при их выборе. При самом зарождении мысли, которая находится в воле человека, волею мысль порождается. Надо лишь не упустить момента и не допустить рождения отрицательных мыслей. Вторым шагом к владению мыслью будет утверждение способности выбрасывать из сознания уже возникшие в нем вредные мысли. Если момент их зарождения был упущен, или если мысль прилетела извне случайно или послана с целью худого воздействия. Мысль подчиняется воле. Волею любой мыслью можно управить. Как бы сильна она ни была, если воля достаточно крепка. Потому не должен страшиться человек ни своих, ни чужих порождений, ибо верховная власть над мыслью принадлежит ему. Эту власть, если она осознана, он может всегда приложить. Надо лишь, чтобы воля этого хотящего была сильнее воли мысль породившей. Огонь воли вкладывает сознанием в мысль по силе сознания воли. Но мысль, со вложенной в нее частицы кристаллизованной воли и отпущенная сознанием, является существом определенного потенциала, увеличить который она не может так быстро, а главное — сознательно, и по приказу воли, как это может сделать человек. Сознание каждой данной мысли и сознание человека — явление разного порядка, причем сознание человека может напрягать свой огненный потенциал беспредельно, в то время как самостоятельный рост, выпущенный в пространство мысли, ограничен известными условиями. Правда, мысли в пространстве растут по своему направлению, в то время как сознание человека может напрягать огонь воли и изменять характер и сущность мысли по своему желанию и сознательно превысить силу любой встречной, чужой или своей прежней собственной мысли. В этом примат духа, его верховная и суверенная власть над всякою плотью, а также над плотью или материей мысли. Осознание верховной и окончательной власти своей над мыслью и мысленным миром человек должен осознать, прежде чем он почувствует возможность ее реализовать. Именно надо понять формулу «могу и хочу» или «хочу, значит, могу». Скряга собирает сокровища и сам становится их безвольным рабом. Мудрый собирает сокровища мысли и духа, становясь их владыкой и хозяином. В этом вся разница. Но и в том, и в другом случае власть над собою и свою власть человек утверждает сам. Утвердить свою власть и отдать власть над собою можно лишь соизволение, осознанного или неосознанного, своей собственной воли. К пробуждению мощи и могущества собственной воли своей, к утверждению ее безграничного огненного потенциала призывает владыка. Ибо служение свету без этого утверждения невозможно. Тот, кто находится под властью каких бы то ни было мыслей, своих или чужих, плохих или хороших, господства над мыслью не имеет и является скрытым или явным рабом. Быть рабом плохой или хорошей мысли так же недостойно, как быть рабом хорошего или плохого человека, ибо рабство есть рабство. Держится ли оно цепями из роз или железа? Учитель к свободе зовет. К свободе от всякого рабства, своего или чужого, и чего бы то ни было. И необходимейшим шагом к утверждению этой свободы будет власть над мыслью. Указываю на срочную необходимость осознания этой ступени и повторяю: мне не нужно рабов. 408. Август 3. Хорошо иногда мыслью от жизни земной оторваться и мысленно побыть в сферах надземных, ведь в них придется прибыть после освобождения духа от тела. Хорошо ясно представить себе условия иного существования и понять законы, ими управляющие. Сознание должно приучить себя к этим условиям в духе, чтобы не устрашиться и не поразиться неожиданностям и своеобразием жизни внеплотный. Там человек так же, как и на земле, живет в теле, но в теле тонком, которое очень похоже на физическое в своем выражении, но оно менее плотно, необычайно подвижно и легко. Так же, как и физическое тело, оно приводится в движение мыслью и приказом воли, но делается это с гораздо большей легкостью. Достаточно мысли малейшей, чтобы оно, подобно птице, устремилось в желаемом направлении. Говорю о людях, ничем не связавших и не отяготивших себя на земле, ибо сознание, нарушившие законы жизни, могут пребывать в каменной неподвижности, еще более горше, нежели земная, ибо она угнездилась в их сознании. Но там все двигается мыслью, и сознание, не допускающее там жизни и движения, тем самым обрекает себя на неподвижность. Следовательно, возможности заключаются в сознании и его накоплениях, то есть в знании, приобретенном на земле. Свобода или связанность сознания, полет или неподвижность, или движение, подобно черепахе, зависит от признания человеком своих возможностей. Если там все движет мысль, значит, там все зависит от мысли. Мысль может быть скована незнанием или невежеством, которые лишают человека даже свободы передвижения. Человек на земле, думавший всегда лишь о земле и по-земному, точно так же будет думать и поступать там, и при том во всем. Вот от этого-то ограниченного и пригодного на земле мышления и следует освободиться, чтобы крылья духа не были связаны, ибо что свяжете на земле, будет связано и на небесах, то есть в мире надземном, мире тонком, где живет человек после смерти тела. Освобождение куется на земле размышлением о мире надземном и стремлением постичь его законы. И на земле, и там все творится мыслью. Но на земле притворение мысли или плана в жизнь требует подчас невероятных усилий или напряжения, как, например, озеленение пустыни или отепление севера. Но в мире надземном мысль, отлитая в четкие законченные формы, в них и получает свое конкретное выражение, и существует там в ярких красочных образах, не нуждаясь в физических усилиях и труде, как это имеет место на земле. На земле это лишь первичная стадия творчества, там же конечная. В этом разница. Все продукты творческого воображения приобретают там реальные формы, видимые глазу и заменяющие человеку то, что он видел и ощущал на земле. С утратой физического мира тот мир приобретает для человека единственную реальность, в которой она существует точно так же, как это происходит с ним в мире земном, когда он забывает о своих надземных прошлых существованиях. Итак, миром действительности становится для человека мир тонкий, со всем своеобразием своих форм и выражений. Этот мир надо знать и надо изучать еще здесь, на земле, чтобы прийти в него подготовлен. «Надо готовиться к смерти», — гласит старая формула людского недомыслия. «Надо готовиться к жизни», — говорим мы, — «к жизни после завершения цикла жизни земной, ибо жизнь, но не смерть, назначена человеку». Уходя туда с мыслью о смерти, поистине умирает человек для жизни в том мире, ибо мыслью обусловливается в надземном жизнь или смерть сознания. Это надо понять прежде всего. Двигателем является агни, накопленный при жизни на земле. Без агни мысль будет бессильной. Люди, расточившие его на земле, обрекают себя на тусклое существование в потемках духа. Значит, признать бессмертие еще недостаточно, надо еще и накопить таланты, данные при рождении, то есть приумножить агни, сокровище свое, психическую или огненную энергию, находящуюся в распоряжении каждого человека. Трудно там расточителям. И, наконец, надо иметь хоть какую-то связь с иерархией света, чтобы не оказаться там соломинкой в море, когда не за что ухватиться. Там существуют мощные течения и водовороты, которые могут далеко унести не утвердившиеся на иерархии сознания, который будет яро ощущать свою полную беспомощность благодаря новизне условий. Вот то наималейшее, что надо знать человеку перед великим переходом в неизвестное. 409. А я говорю, карме судьбе не противьтесь. Карму сломать нельзя. Изменить можно и легко, но духом и в духе. Ее плотное выражение останется. Но отношение к ней в духе может настолько измениться, что даже тяжкая карма утеряет горечь свою и власть над сознанием. Карма властна на соответствующих плоскостях, но есть сферы, где действие ее прекращается. Плотная карма, тонкая карма и карма ментальная различны. И математик, кармически вошедший в свое наследство, может иметь незавидную карму, земную, и ученик высокой ступени быть отягченным обстоятельствами необычайно. Но следует помнить, что нагнетение, допущенное высшими силами, никогда не проходит без пользы. Каждый приносит свои благие плоды. И тяжкая карма земная, сияющую высшую карму ткет духу, победитель ее. Победитель кармы. Впервые дается это название мною. Да, да, да. Можно стать победителем кармы. Победитель кармы — это прежде всего дух, не согнувшийся под ее ударами и победивший ее в духе. Нельзя победить кармы в теле, если человек родился, положим, хромым или некрасивым. Но в духе воздействие ее можно нейтрализовать. Потому решение кармических проблем надо искать в духе. Свобода от кармы лишь в духе, и эта свобода, однажды завоеванная, становится кармою человека. Можно заметить, как связь учителя с учеником продолжается поверх плотной кармы, которая используется учителем наиполезнейшим образом. потому говорю. Лучше, глубже, сознательнее в свете моем прибудьте, ибо при этом условии все могу обратить на пользу. Со мною не страшна и карма, ибо учу ее побеждать. Путь восхождения духа зовется путем победы, ибо состоит в постоянном преодолении чего-то, во владении чем-то, то есть победы над теми или иными условиями и явлениями жизни различного порядка. Победителю одной ступени дается следующее, следующее новое и так без конца, ибо эволюция сознания беспредельна. Потому и называем идущего архата победителем жизни и победителем кармы. В духе победность утратить нельзя. Состояние духа всегда и при всяких условиях должно быть победительным, ибо нет силы в мире, которая может сломить дух сужденной победе. Знайте и помните, я победил мир. 410. Август 4. Сын мой, будем считать, что в процессе твоего роста достигнуто самое главное, а именно, осознанно значение учителя, как краеугольного камня, положенного в основании фундамента храма духа. Век Кали-юги был веком ярого утверждения земных притяжений и явлений земных. Ныне наступает эпоха возвышения духа, и духовное получит перевес над физическим и плотным. Агентом утверждения мира духа будет огонь. К его осознанию придет человечество, и будет утверждено царство его как основа бытия человеческого. Потому новая эпоха духа называется огненной. К осознанию огненной сущности Вселенной надо подойти широко, ибо огонь есть двигатель жизни и сама жизнь. Жизнь материи, жизнь растительного и животного мира проявляется в движении. В основании каждого движения лежит огонь в той или иной форме. Огневселенная, то есть космос, взятый в его огненном аспекте, и представляет собой мир огненный, завершающий собой физический мир, видимый глазу. Конечно, огонь биполярен. Закон полюсности и магнитных взаимопритяжений также мощно действует в мире огня, как и в мире плотном, ибо мир плотный и мир огненный — лишь грани единого космоса. Но формы физические временные неустойчивы, в то время как огненные формы стабильны. Самое высокое, самое невидимое, самое неуловимое наиболее прочно, длительно и устойчиво. Растение может погибнуть и сменить тысячи форм, но огненная сущность зерна переживает время. Потому, когда говорим о зерне духа, имеем в виду нечто, неуничтожаемое временем и смерти не подлежащее. Это деление на плотное, временное и огненное, вечное, надо понять. Огонь лежит в основании временных форм и явлений, но как сила, как энергия, дающая им жизнь. Жизнь проявленная и есть огонь, проявляющийся через плотные формы. Всякое движение в материи огнем вызывается. Элементы земли, воды и воздуха существуют, но их двигательной силой является огонь. И вода, и земля с огнем связаны тесно, ибо кремень дает искры, а натрий соединяет с водой пламя. Но даже и эти примеры уже излишни, так как строение атома огненно, будь это атом водорода или кислорода, из которых состоит молекула воды. Важно понять огненную основу материи, и тогда огненный аспект космоса, а вместе с ним и планеты, станет логически неизбежным представлением сущности проявленного мира. Человек, будучи существом огненным, может в организме своем аккумулировать этот огонь и, накопив его достаточное количество, пользоваться этой силой для управления подчиненными ей низшими элементами земли, воды и воздуха. В древних легендах говорится о повелителе вод, повелителе духов земли и воздуха, то есть о повелителе стихий, и приводится пример укрощения ветра, бури, землетрясений, то есть подземного огня. Огненной силой своей, огнем в себе аккумулированным, психической энергией накопленной, может творить человек эти явления. Это не чудеса, но лишь умение применять свои силы и знания. Чудес нет. Есть лишь то, что человек знает и чего не знает. многое уже знает человечество. Узнает еще больше. Легенды есть выражение достоверного знания, когда-то ведомого людям, но ныне забытого. Электричество, небесный огонь, некогда находившийся в распоряжении Бога-громовержца, ныне низведен на землю и служит человеку благодаря стройкам огромных гидро- и электростанций. Христос хотел низвести огонь на землю, ныне частично желание его осуществляется. Но самым мощным аккумулятором небесного, или, вернее сказать, пространственного огня, самой мощной ходящей энергостанцией является человек. И наша задача — привести его к осознанию своих возможностей и своей мощи. Даже электрический скат знает, как аккумулировать энергию огненную. Значит, для живого организма это вполне возможно. И волосы трещат под гребенкой. И искры сыплются из глаз, и искры вспыхивают при касании рукой, когда заряд электричества высок в теле. Словом, все указывает на связь организма с пространственным огнем. Мы указуем, как огненную силу можно в себе накопить, как увеличить огненный потенциал человека, как стать существом, сознательно пользующимся психической огненной энергией, являющейся ценнейшим достоянием человека. Собирателем сокровища называем того, кто делает это сознательно. Можно накапливать эту энергию ценную. Большинство расточает ее. Она растет от осознания, от применения, от постоянного упражнения ее в действии. Основа ее силы — собранность, но не разбросанность. Собранность, сдержанность, владение собой, контроль над собою, своими действиями, чувствами, мыслями будет первыми шагами по пути овладения этой чудесной энергией. В должное время учитель укажет, как эту мощь возрастить. Одно можно сказать. Путь познавания учения жизни и применения его на практике есть в то же время путь нарастания огненной мощи в человеке. 411. Друзья, если учение мое не стало для вас основанием жизни, значит, сущность его остается непонятной. Поймите, без учения нельзя. Как иначе понять жизнь и ее назначение? Как иначе осмыслить существование человека на планете? Далеки измышления человеческие от истинного понимания жизни. Как может мириться сознание с вечными муками ада за краткую земную жизнь или с тем, что со смертью тела для человека кончается все? Много ложных учений и много ложных концепций придумали люди. И все же во много можно найти частицы блага истины. Лишь изуверство и отрицание отвергаются нами как нечто безусловно вредное. Во всем хорошем, даже ограниченном, будем искать хорошее и отбрасывать зло. Но только полнота учения жизни может удовлетворить сознание, ибо оно охватывает все, и все хорошее, что есть у людей в излюбленных ими доктринах. Ложь остается ложью, истина истиной, потому исказители великих учений не считаем глашатаями истины. Пришло время пересмотреть философско-религиозный багаж человечества. И все ложные, и все искажения изъять. На помощь должна быть призвана наука, строгая, честная и нелицеприятная. Доказательства истины и лжи найдутся. Одно от другого придется отделить. Нельзя уже более питать выросшие сознания бездоказательными сказками или непонятными символами, ключи от которых утеряны. Придется кому-то осознаться в собственном невежестве и незнании основ. Многое придется очистить, и тогда первоосновы прежних великих учений снова засверкают красотою космической истины, ибо будут освобождены от мусора человеческих нагромождений и измышлений. Лучшие знающие должны будут приступить к этой неотложной задаче, иначе это может грозить новыми запрудами. Кому-то придется от чего-то отказаться и сдать позиции своей непогрешимости и непризнания вековых заблуждений. Идет время очищения всепланетного, когда плевелы, посеянные хозяином Земли, в самом сердце духовных центров будут изъяты. Ложь и мракобесие в новый мир не войдут.
412. Август, 5. Необычность мыслей и впечатлений сопровождает устремление в неизвестность, и задачей становится необычное сделать обычным. Погружение в свитки Акаши или в будущее не может сопровождаться обычными впечатлениями. Это тоже области неизвестного. Сосредоточиться еще не значит созвучать. Надо вызвать созвучие с тем, к чему устремлено сознание. Даю пример необычности. В пространстве высших измерений соотношения вещей меняются совершенно. Близкое становится далеким, далекое — близким. Прошлое и будущее — настоящим, верх — низом, низ — верхом и центром всего — сознание познающего. Все обычные представления о вещах нарушаются. Как же твердо стоять надо на ногах, чтобы не растеряться? Непроницаемое делается проницаемым, неподвижное — подвижным, и необычное — обычными условиями существования в высших мирах. Волшебный жезл мысли в руках человека, и стоит им взмахнуть и загадать желание, как желаемое тотчас же появляется перед глазами. И ковер-самолет, и шапка-невидимка, и волшебная лампа Аладдина — все находится в распоряжении сознания, овладевшего знанием высших законов. Пребывание в мире надземном может быть чудеснейшей страницей в жизни человека. Самое невозможное на земле осуществляется там. Магической силой, могущей творить все эти явления, будет все тот же вездесущий и всемогущий Агни, творческий огонь, данный в обладание человеку. Человек, нашедший сокровище, все свои думы устремляет на то, чтобы его охранить. Нет более ценного сокровища у человека, нежели огонь, кристаллически отлагаемый в чаше. И приумножение найденного сокровища становится целью жизни земной человека. Носитель камня приумножает кристаллы его нужными и полезными действиями. Каждое действие, поступок, эмоция, мысль либо дают кристаллы новых отложений, либо сжигают уже накопленные. Потому делятся люди на собирающих, на накопителей и на расточителей. Притча о талантах остается в силе и поныне. Обратите внимание на то, как люди мечутся по сторонам, уклоняясь от самого главного, от самого наинужнейшего. Хорошо ли накопить деньги и вещи, но в отношении запаса огненной энергии остаться опустошенным? Накопленный огонь в виде сокровища камня в чаше уносит с собой человек в миры высшие, и он верно служит ему там, где без огня человек ничто. Так, контролируя каждое движение свое, может знать собирающий огненную мощь, приумножает он ее или расточает. Недопустима исчерпанность действий, ибо такие бесконтрольные, распущенные, бессмысленные действия страшно опустошают сокровищницу. В каждом действии должен быть сохранен неприкосновенный запас энергии, не подлежащий выдаче, ибо в противном случае неизбежно растерзание сознания обстоятельствами или людьми. Потому сдержанность в действиях, требующих больших затрат психической энергии, является чрезвычайной, нужной, важной и необходимой. Люди растрачивают себя необузданными действиями. Оберегитесь всеми силами от явления исчерпанности действия, когда поникает заградительная сеть и человек уподобляется выжатому лимону. Дайте людям часть сокровища энергии, крепко держа камень в руках. Дается свет камня, но ни в коем случае не сам камень. В этом вся разница. И свет, и тепло можно давать, но только не кристаллы самих отложений. Не забудьте, что собранность сознания, сдержанность и спокойствие будут охранителями сокровища камня. Он очень нужен в долгом пути во всех мирах. Время найдите, наинужнейшему уделите.
Даже при мысли о ней усиливается и растет психическая энергия. Даже упоминание огня увеличивает его приток магнитно. Даже мысль о сокровище заставляет камень сиять и светиться. Носители камня осознают его мощь. Нет тех денег на земле, за которые его можно было бы купить. С мыслью о сокровище засыпайте, с мыслью о нем просыпайтесь и помните, что ваша задача — его приумножить. 413. Видел во сне вскрывшуюся ото льда реку. Река еще не совсем очистилась ото льда. 414. Да, да, да. Утверждаю, лед мира взломан, река жизни освободилась от оков, и прошлых цепей, наложенных на жизнь и сознание, уже не вернуть, как не вернуть прошлогоднего снега. А нового не будет, ибо огонь растопил ледяные покровы навсегда. Как в ледниковый период, в век черный, находилась земля подо льдом непонимания великих законов жизни. Была и закончилась геологическая эпоха Земли. Ныне прошла и закончилась историческая, темная, кровавая история старого мира. Мир новый вступил в правление. Скоро, скоро, очень скоро противодействие темных сил иссякнет. Радость идет, долгожданная духом идет. Идет утверждение царства, победившего тьму духа. Вы, мною позванные, отозвавшиеся и утвержденные мною, радуйтесь воплощению слов Учителя в жизни. Вам указую быть в последней готовности к наступлению великих дней. Оставьте сомнения, оставьте неуверенность, оставьте сетование и недовольство мелочами текущего дня, ибо великие дни наступают. В единении со мной надо их встретить радостными и в понимании. Легко будет вам, ибо знаете смысл и значение происходящего. Потому говорю, радуйтесь, дети. Велика была ваша печаль, но зато и радость ваша будет совершенна. Кончились дни печали. Дни радости ожидают вас, ибо имеете глаза и уши. Уходила ваша радость, чтобы вновь возвратиться удестеренной, когда пробьет час радости. Имели час борьбы, час испытания и долгое время печали, дабы могли подойти ко мне еще ближе. И подошли, и словом о радости, забытой на земле, встречаю вас, меня признающих еще до прихода. Ловите ныне пространственное звучание радости, оно будет звенеть все сильнее. Помните, чертог радости ожидает вас, испивших чашу печали. 415. Август 6. Сын мой, включи будущее в сферу воздействия воли. Пластичность его позволяет допускать нужные изменения. Острие воли как бы вонзается в кристаллизирующиеся узоры будущего, долженствующие влиться в плотные формы, и производит в них желаемые изменения. Причем упор делается не на возможных сочетаниях, а на образах, создаваемых волей для их утверждения на земле. Таким образом, обычное течение или стечение обстоятельств, еще не успевших принять плотную видимость, волею можно всегда изменить, если она достаточно сильна и сила ее превышает силу энергии, сочетающихся для уявления в условиях плотной видимости. Будущее можно встречать так, как оно идет, не вторгаясь в него волей, но можно предвидеть течение событий, вносить в них свой корректив. Темные ложи сознательно употребляют волю во зло, но это беззаконие на земле более уже нетерпимо, и скоро ему будет положен конец. И тогда можно будет дать людям для широкого пользования знание некоторых высших законов, которое позволит им использовать во благо энергии, находящиеся в обладании человека. Следует запомнить одно. Воля, направленная сознательно на кристаллизацию желаемых тонких форм, которые должны затем уявиться в мире плотном, всегда оказывает на течение событий свое определенное влияние, сильное или слабое, в зависимости от степени огненности воли и ее напряжения. Это напряжение, невидимое и неслышимое, происходит в молчании, при полном затухании страстного движения в низших проводниках. Потому неистовое, страстное, иступленное желание обычно не исполняется и не приносит желаемых результатов, а часто даже наоборот. В то время как тихая, молчаливая, но мощная мысль творит нужные следствия. Чем выше плоскость уявления огненных энергий духа, тем эффектнее следствие. Так формы, созданные сочетанием предшествовавших им причин, можно заменить своими, новыми, и получить новые неожиданные сочетания и новые следствия. Но для этого старые формы, ожидаемые к выявлению, должны быть разрушены. Их можно просто сжигать лучом огненной мысли. И тогда освободившиеся энергии, ранее в них устремленные, вольются в новые формы, созданные для этой цели творящую волей человека. Обычно явления будущего текут по привычным колеям. Эти колеи и обычность разрушаются, и создается новый канал, новые колея, устремляющие силу течения по утвержденному направлению. Пример Савла в этом отношении очень поучителен. Возьмем пример исторический. Без нашей помощи этого бы не случилось. Темные силы задушили бы движение в самом начале. Так психологируются не только мировые события, но и целые эпохи. Лучи иерарха, водителя планеты, действуют мощно. Семигранник — исполнитель его воли. Процветают пустыни, осваивается центр будущей культуры, перерождается сознание людей. Все это результаты огненного воздействия семигранника. И в большом, и в малом, и в индивидуальном, и коллективном. Везде действует тот же закон. Великое будущее ожидает ведущую страну, ибо мы дали ей рог лучший и утвердили в веществе стихийной материи неуничтожаемые картины и образы ее сияющего будущего. Им надлежит в жизни утвержденными быть. Потому говорю, светло зеркало будущего, светло и сияющее великолепием красоты небывалой, ибо я сказал красота и свидетельство дал о ее утверждении на земле. 416. Великий Агни, огонь, творец неба и земли, пылающий в груди человека и горящий во всем, что вокруг. Ради осознания тебя и овладения мощью твоею пришел я в этот мир. Ради постижения тебя иду я со звезды на звезду по бесконечному пути восхождения духа. Дух — огонь. Мир — огонь, все в огне зачинается и завершается огнем. Огни, огни, огни. Огонь, завершающийся светом, светом бесконечным, светом совершенным, светом венчающим беспредельность. Огненная беспредельность и свет на вершинах ее. 417. Говорю для всеобщего сведения о том, что мысль в пространстве неуничтожаема, и что если пришло время насытить его новыми идеями, то рано или поздно станут они достоянием всего человечества. Так двигается мир, мысль двигает, она становится достоянием масс, как стала им мысль о вращении Земли или электронной теории. Сперва немногие, а потом большинство усваивают идеи века, и сознание человечества расширяется. Этот процесс идет постоянно. но при сменах эпох и рас он происходит стремительно. Распространителями новых идей становятся передовые умы, выполняющие роль узлов передачи. Они несут особые нагружения. В этом их заслуга перед человечеством. Но пробивать толщу человеческого отрицания и непонимания призваны те, кто идет впереди, и особенно кто ведет. На их долю попадает особо тяжкая и неблагодарная работа. Прежде чем принять, люди должны и усомниться, и восстать, и явить противодействие, чтобы потом признать и считать уже неотрицаемой истиной. Часто знание затемняется последующими наслоениями, и истина, познанная, утрачивается на время, чтобы потом снова вернуться. А часто бывает и так, что общее признание еще не доказывает истины признанного, и тогда зарождаются ложные учения идей, их сеятели слуги тьмы. Идеи истины и мысли зла борются в пространстве, и люди выбирают между ними те, что ближе сознанию каждого. Роль науки в этом процессе огромна. Но чтобы она была благодетельной, наука должна быть защитницей достоверного знания, но не людских измышлений и модных теорий. Истинное знание есть знание несомненного, то есть познание действительности. Видимость и очевидность не есть действительность. Действительность лежит в основании истинно сущего, но не предполагаемого или воображаемого умом человека. О циркуляции крови в теле люди узнали лишь несколько сот лет тому назад, а до того времени не знали. Это идея времен Леонардо да Винчи, а до того жили без нее. Много невежества еще владеет умами. Много чудовищных и ложных искажений являются всеобщими представлениями о вещах. Например, понятие смерти, идея самодавлеющего, видимого плотного мира без наличия мира невидимого. Велика работа по очищению сознания человеческого от ложных идей и представлений и по утверждению новых истинных. Ныне разрушено много ложных основ. И поле для посева новых идей расчищено широко. Предстоит великий посев. Скоро наступит время великого посева. Знающим надо явить готовность к тому, когда сроки наступят.
418. Август 7. Сын мой, не удивляйся печальной судьбе отвергнувших учения. Ибо они сами избрали путь свой. Труден путь избравших учение, но беспросветно тяжек, отвергнувших его. Если предательство не имеет места, они снова вернутся, но сколько ударов судьбы придется принять на себя, прежде чем это случится. Но главное в том, что, коснувшись света, невозможно уже довольствоваться мраком. И чувство постоянной неудовлетворенности будет сопутствовать сознанию, покинувшему свет. И помощь наша не будет сопутствовать им, и луч охранять, и не к кому будет обратиться за нею в минуту нужды и опасности. Слепому щенку в бурном море подобны они, отвергнувшие учение жизни. Логика очевидности победила, майя заменила действительность. И мир видимости плотный стал для них единственной реальностью. Много званых, но мало избранных. Чтобы избранным стать, надо решимость иметь идти до конца, все поставив на карту. Только полагая на нас все сознание, можно устоять. Тысячи поводов, тысячи причин, тысячи доказательств возникнут явных, логичных и неотрицаемых, и ведущих к тому, чтобы усомниться. Ибо сомнение не вовне, но в сердце, не утвердившемся в свете, всегда возникает и всегда приносит плоды. Было бы сомнение, а доказательства и факты, его поддерживающие и подтверждающие, всегда найдутся или будут услужливо подброшены мохнатой рукой. Потому нет спасения от удава сомнения, допустившему его в сердце. Непоколебимость устойчивости в свете —
утверждается вопреки и наперекор очевидности обывательской и логике сытого желудка и беспечального благополучного существования. Кто из них, трудников общего блага, довольствовался сытым желудком или одурью жизни привольной и беззаботной? Все пострадали, и все думали не о себе, но о людях, о том, как им свет принести. Не выдержать слабому сердцу напряжение самоотверженности, потому только решившим со мною весь путь пройти до конца наша помощь, любовь и забота. Любим и их во тьме бредущих до срока. Но нить связи, нить сердца куется из целого ряда качеств. Так твердость и устойчивость приветствуем как качества, необходимые для ученика. Качаясь и кренясь, взлетая на гребни волны, погружаясь в провалы меж ними, идет корабль по бурному морю, но направление не меняет и от него не отклоняется, грудью рассекая мощный напор стихий, и твердо и прямо до цели доходит. Идет, несмотря на все смены атмосферных и стихийных условий. И в волны, и в штиль курс остается неизменным. Прямой, неуклонный путь к владыке, несмотря ни на что и вопреки всему, есть путь победителя. Слабо умных, малодушных, унылых, сломленных жизнью, духом поникших, моральных убожеств не надо. Куда полетят они, если им дать даже орлиные крылья? Крыльев одних мало, нужно иметь орлиное сердце, и глаз, и отвагу, и царственным духом своим утверждать победу над тьмою земною. Да, да, победе духа творим мы гимны. Победе над плотью, победе над собою, победе над миром. И я говорю это вам, дабы знали, ибо я победил мир.
419. Август 8. И если ты, несмотря на все свои ошибки, проступки и заблуждения, упорно и настойчиво будешь стремиться к владыке, соблюдая ритм, куда же ты все-таки придешь? Придешь к владыке. Не ржавеет плуг в движении, не зарастает тропа, по которой ходит ежедневно. У природы можно учиться, насколько непреложны ее ритмы. Поезд идет по назначению, и неважно, какое настроение у машиниста, если нужная работа выполняется так, как надо. Поскольку основное движение духа соблюдено, приходящие настроения, состояние духа не имеют решающего значения. Забота не о настроениях и приходящих чувствах, а о самом главном. Так, отделив существенное от наносного и временного, можно твердо удержаться на пути. Этому будет содействовать ритм, утвержденный. Ритм накапливает и усиливает инерцию движения. И когда состояние духа невысоко, легко и свободно переносит сознание через полосу затемнений. Кроме того, плоды ритмичной работы обычно бывают очень обильны. Если хотите, чтобы творческий путь ваш был плодоносным, введите в него ритм. Это будет верным ручательством успеха. И если этого не удастся достичь во всем, в самом главном, жизненно нужным и решающим, это совершенно необходимо. Иначе не устоять и не выдержать волн постоянно сменяющихся явлений жизни. Во всем, что хотите сохранить до конца, ритм утвердите. А также и в работе поручены. Даже в движениях и жестах ритм не изнашивает организма, в то время как порывистые, нервные, беспорядочные движения уносят много жизненной силы. Это особенно приложимо и к устремлению. Спазматическое устремление по результатам обычно равняется нулю. Но постоянство ритма в устремлении уявленного уверенно двигает вперед. Даже стальная машина не выдерживает перебоев. Тем более такой тонкий аппарат, как психика человека. Будем учиться
умению сохранять энергии духа путем применения ритма. На беспорядочное движение и действие не хватит никакой энергии, как бы ни был велик ее запас. О ритме в действиях и движении надо подумать.
420. Рука дающая да не оскудеет. Такой завет высшего даяния. Не прекращается поток благодати, доступ в который найден. Но и излучение ее от получившего ее не прекращаются. Колесо взаимодействия, получение и отдачи действует тогда по закону. Закон нарушить легко, стоит лишь вообразить, что дается оно для личного употребления и пользы. Это и будет концом ее получения сверху. Колесо действия закона, наоборот, указывает, что обмен необходим и отдача обусловливает получение. Оно идет сознательно и бессознательно, ибо растущий потенциал света при соприкосновении его с окружающей средой постоянно отдает свои излишки по принципу сообщающихся сосудов. Отдать слишком мало нехорошо, слишком много опасно для ауры и заградительной сети. Нужна золотая середина. Но опустошение сокровищницы очень опасно, так как открывает доступ врагу. Нельзя раздавать бездумно или долго соприкасаться с людьми, не пополняя запаса расходуемой энергии. Энергия света, хотя и невидима глазу, однако подлежит тем же законам накопления, сохранения и отдачи, как и всякая другая энергия. И обращение с огнем требует умения и заботы. При бездействии он тухнет. При переотдаче, то есть перерасходе, убывает и уменьшается в силе, делая человека беспомощным и беззащитным. Огненный режим или режим правильного содержания психической энергии есть условие обладания ею. В этом отношении постоянная настороженность особенно нужна и необходима. Зоркость подаст знак, когда выдача достигает нормы, дозволяемой законом. Нечего беспокоиться об этом тем, кому нечего давать. Но носители света, огненосцы, помнить об этом должны. Многие, не озаботившиеся дозором, погубили себя и сожгли свое тело. Не заслуга быть растерзанным психически своими почитателями, ведь не только им, но и другим нужен свет огненосца. Христос уходил от людей в пустыню, когда нужно было пополнить запас израсходованной энергии. Но не везде есть пустыня, и не всегда можно уйти. Указую. Молчание, одиночество и усугубленная сдержанность выражения себя при соприкосновении с людьми много может помочь. Значит, когда молчание и одиночество невозможны в силу условий, сдержанность будет защитной броней, под прикрытием которой возможен процесс накопления энергии огненной. Конечно, сдержанность это сочетается с равновесием и спокойствием. Советую обратить особое внимание на накопители психической энергии. Накопителями зовем качества, создающие нужные условия для ее аккумуляции. Мужество и решимость уже нагнетают энергию. Стойкость и ярая преданность учителю, желание служения, любовь к владыке и многие другие – все они создают магнитно притягивающие условия, привлекающие к обладателю их запас обновленной огненной мощи. Эту же силу дают творения красоты и облики героев и деяний героических, примеры самоотвержения и бесстрашия. Много есть способов нагнести драгоценную энергию. Внимательно понаблюдайте расточителей и поступайте наоборот. Ошибки не будет. Данная тема неистощима. Вопрос накопления огненной силы важен необычайно. Можно учиться, как везде и во всем, собирать драгоценную силу. К этому вопросу вернемся еще не раз, ввиду его особого значения и жизненности.